Мы читаем из книги «Труды Бааль Сулама», страница 426, из статьи «Свобода воли», заголовок «Наследие отцов». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. «Труды Бааль Сулама», страница 426, из статьи «Свобода воли», под заголовок «Наследие отцов».
Мы изучаем здесь очень важную статью, статья «Свобода воли», которая объясняет нам, что у нас есть, может быть, в общем, одно место, где мы свободны и можем выразить свое желание, а во всех остальных действиях нет. Допустим, у меня есть большое желание, большое стремление сделать что-то в жизни, улучшить что-то. А передо мной, допустим, стена, и на этой стене есть 1000 выключателей. Я нажимаю на все эти выключатели, мне кажется, что что-то изменится. Я запутался от этого выключателя или от того, а вот так, а может быть так. И запускаю я в действие какую-то систему, может быть нет, может быть я это запустил, может быть это нехорошо, может быть это за этим неправильно. Так мы запутаны. Есть очень много кнопок, на которые мы давим. И он объясняет нам и говорит: успокойтесь, успокойтесь, вы ничего не делаете. Если вы не давите на одну кнопку из этой тысячи, только на нее, вам нужно давить, чтобы вам было хорошо. Если вы нажимаете на остальные кнопки, вам будет плохо. А зачем же они? Чтобы в конечном счете, нажав на все остальные кнопки, мы сможем обрести разум и нажать на правильную кнопку. Но это называется путь страданий, если мы так идем. А есть и путь Торы. И нам раскрывают: смотри, все вот эти кнопки, которые перед тобой на стенке, не трогай их. Будет только хуже, потому что ты думаешь, что ты делаешь что-то, ты ждешь хорошей реакции, а пока что, пока ты ждешь, ты прежде всего связываешь свое желание, свои надежды с чем-то, что совершенно не имеет отношения к действующей силе, к божественному, это уже называется, что ты служишь другим богам. А второе, то, что ты ждешь пока что... Ты все больше запаздываешь, ты пока что ничего не делаешь, ничего не исправляешь. И любое нажатие на неправильную кнопку ожидания, это вызывает у тебя плохое ощущение, зло. И что же делать? Найди правильную кнопку и как можно скорее. Это, и тут приходит нам на помощь статья о свободе воли и объясняет нам, где находится эта единственная кнопка. Если ты будешь стараться нажимать и все больше, больше и больше, каждый раз снова давишь на нее, то ты таким образом действительно раскрываешь источник блага, который приходит и исправляет тебя, и дает тебе все благо. Только нажимая на эту кнопку, ты приводишь в действие систему. Все остальные твои нажатия, за кнопкой нет ничего, никакой связи ни с чем. А ты тем самым мешаешь себе только, потому что ты не приводишь в действие правильные вещи единственную правильную вещь. И тогда ты из того, что ты как бы не действуешь, ты продвигаешься к злу естественным образом. Потому что двигатель работает во всем мироздании. Если ты не делаешь правильное действие, то он продолжает продвигаться к злу. Поэтому найти правильную кнопку из всех кнопок и заставить себя не запутаться и заниматься только нажатием на нее, в этом вся наша работа. Кто не хочет этого? Все ищут счастье, это счастье. И поэтому он объяснил нам, что есть путь страданий и путь Торы. Два пути, которыми я могу продвигаться. На самом деле, путь страданий — это не продвижение. Мы не можем продвигаться страданиями. А эти страдания, всякий раз, когда я жду, они приводят к ударам и возвращают меня на путь Торы. Это как ребенок, который не хочет учиться, получает удары, его бьют, может быть, он остается на второй год в том же классе. Ему не дают выходить, играть, потому что, допустим, он... Не сделал уроки, пока он не сделал это. Его бьют, пока он не сделает. Может быть, родителей в нашем мире у них нет силы, но у Творца есть средства. И он заставляет нас в любом случае все-таки сделать домашнее задание и прийти к цели. То есть страдания, они тоже приводят нас на путь Торы, потому что исправление может быть только через свет, возвращающий к источнику. Но пока что я получаю удары, если я не хочу сам приступить к Торе. И эти удары заставляют меня приступить к ней, потому что я, в общем, это желание получать, наслаждаться. Мне немножко дают страдания, и я прибегаю туда, что делать. Мы, в общем, слабые и маленькие. То есть мы в таком случае можем быть только в одном. Приводить в действие на себя свет, возвращающий к источнику. Теперь вопрос другой. Что с нашими свойствами? У одного есть хороший характер, он понимает, он умный, он не упрямый, он... соглашается, он видит, что стоит, сразу приходит к тому, чтобы заниматься Торой, группой, старается со всеми, приходит свет, он его притягивает, продвигается, может быть, кто знает. А другой ненавидит всех, ничего не желает, ленивый, короче, плохой ребенок. Но он не виноват, он так создан. Что с этим делать? Один родился немножко дурачком, другой умный, один шустрый, другой ленивый, гордец, властолюбец. Это еще одно свойство, их взаимовключение, сочетание, каждый получается по-разному. Что относительно этих свойств, которые Творец выстраивает в каждом, определенный пакет дает ему? Я не властен над этим, я не выбирал для себя, я не ставил птичку около каждого свойства, дай мне это, дай мне это, дай мне это. И мне это дали в капле семени, из этого я родился. Нет, я так не делал. Так где же здесь свобода выбора? Где равенство, чтобы у всех был тот же уровень выбора возможностей. Так это нехорошо? Это просто как такое может быть? Ни один не похож на другого. С судьбой мы видим, люди получают такие проблемы, Боже, сохрани. Где тут свобода выбора? Свобода выбора — это, по сути дела, изначально должна основываться на равных возможностях. Да? На равенстве. Во всем. В изначальных свойствах, в возможностях. Во всем. А у нас не так. И он объясняет нам, Баалей Сулам, почему это именно все творение обязано происходить таким образом. Потому что в конечном счете мы приходим к состоянию, которое находится в окончательном совершенстве. Конец действия в изначальном замысле, то есть замысел творения. Творец как бы говорит так: «Я хочу видеть всех в этом состоянии». Он создал это состояние сразу, окончательное состояние, в котором мы во всем нашем совершенстве и великолепии находимся. Теперь, как я сделаю из этого состояния, чтобы они пришли к этому состоянию сами, самостоятельно? И тогда из окончательного совершенного состояния развивается обратно к нам, к этому миру, весь обратный путь, так, в обратном направлении. И поэтому, даже когда мы видим в нашем мире множество сбоев, и один не похож на другой, и судьба другая, и все свойства разные, это развилось из окончательного совершенного состояния. И это интересно, почему это в таком виде все-таки к нам пришло. Почему я сейчас не как зовут его, принца этого, который там женится? Вильям, да? Почему же я не Вильям, да? Не каждый такой, есть такие. Почему это так? Как это развилось из совершенного состояния, такие несовершенные состояния, которые просто каждое в таком искаженном виде, что бесчисленно. Ну, давайте посмотрим, тут немножко он объясняет нам, до этого объяснил, и потом объяснит. Давайте посмотрим, что здесь. Наследие отцов мы находимся, да, пожалуйста. Не, где?
Мы находимся в статье «Свобода воли» под заголовок «Наследие отцов», труды Бальсулама, 426-я страница. А также все частности, которые включают в себя желание получать, называемые основой или первым фактором, содержащие все эти склонности и особенности поведения, которые человек унаследовал от своих предков, той длинной цепочки из тысяч людей, существовавших в свое время, где это представляет нам как длинная цепочка из тысяч людей, существовавших в свое время, где каждый представляет собой каплю, экстракт своих родителей, и в этой капле и передается каждому все духовное приобретение его родителей. Так что в подсознании личности, это называется там subconscious, в этом подсознании личности присутствуют тысячи духовных наследий от всех индивидуумов, представленных династией его предков. Поэтому, так же, как лица людей отличаются друг от друга, так разнятся и их мнения. И нет двух людей в мире, мнения которых были бы одинаковы. Каждый имеет в своем распоряжении огромные приобретения, которые оставили ему в наследство тысячи предков, а у других нет ни грамма из этого. И поэтому все это считается собственностью личности, а обществу предписывается охранять эту особенность и дух, чтобы она не была затушевана окружением, а каждый должен оставаться со своим наследием, и тогда контраст и противоречие между ними останутся навечно, чтобы навсегда обеспечить нам критический подход и развитие знания, что составляет все преимущество человечества и является его истинными и извечными чаяниями.
Вопросы. То есть мы должны сохранять индивидуум, каждый индивидуум, в каких бы свойства у него не были, и не входить в личные дела, личные внутренние дела никого. И этому надо в этом надо очень остерегаться, да? Пожалуйста. Сзади.
Ну вот как вот там?
Встань. Мы знаем, что ты из Хулонской, да, группы? Это уже мы знаем.
Уважаемый Рав.
Он и группу свою рекламирует. И вчера тоже так было.
И есть что похвалить. Один за другим просто...
Видите, научитесь, как делать распространение.
Уважаемый Рав, несколько дней назад мы вышли из Египта, сидели здесь всю ночь.
Да.
Утром была прекрасная трапеза на крыше. И мы говорили о том, что мы выходим из Египта.
Да.
А вот я снова вижу, мы продолжаем говорить о ненависти, как в прошлом году. Тут есть вопрос. Какое новое качество мы получили при выходе из Египта? Во всем мире есть пробуждение. Христианские общины собирают деньги, чтобы приехать в Израиль. Миллиарды долларов пытаются пожертвовать в Израиль. Каббала распространяется по всему миру. Люди возвращаются в религию. То есть энергия человечества приводит к некоему избавление, о котором мы с вами уже говорили. Мой вопрос. Почему же мы продолжаем говорить о ненависти? Правильно, она в нас существует, но давайте-ка найдем нечто иное, большую любовь, любовь, покрывающую иной путь.
Послушай, мы в общем учим определенный материал. Сегодня так получилось, что он напоминает нам много того, что касается ненависти, отторжения, трудностей, да. Но есть разные вещи. То, что предмет так получился такой, ну, такой предмет. Но еще раз, даже с этой ненавистью мы не учим ее так, что мы как люди, которые находятся в ненависти. Мы раскрываем творение. Болезнь, которая существует давно, и раскрываем ее вместе с лекарством. То есть мы исправляем ее. И больше не входим внутрь. Поэтому говорить о ненависти — это как бы основа всего здания, которое мы строим как правильный образ. Я понимаю тебя, что, может быть, ты привык говорить о красивых вещах, о любви и все розовое и хорошее, но у нас это немножко иначе, я тебе скажу, потому что вся материя творения — это желание получать, эгоизм, который думает только о себе, и только все притягивает к себе, и мы на нем строим свойства отдачи и любви. И поэтому невозможно говорить об одном без другого. Это...
Нет света без тьмы.
Да.
В таком вот состоянии, уважаемый Рав, я бы от имени группы Хулона, мы вас приглашаем к себе. Приезжайте.
Видите все остальные группы? Нужно учиться у хулонской группы. Как делать рекламу? Куда ты приглашаешь меня?
К нам.
Ты сказал, что тут была хорошая трапеза на праздниках. Ну, так что?
Мы тоже приготовим прекрасную трапезу и приглашаем... Итак, уважаемый Рав,
в этот вторник ближайший у нас будет введение в начало нового курса, да? По всему Израилю. Но следующий вторник, обычно я даю тут лекцию, мы договоримся с Ореном, который помогает мне все время. И, ну так, если получится, приедем
если в Хулон.
И там оттуда дадим лекцию всему миру, и нас будет принимать хулонская группа, и все будут знать, что это. Хорошо? Да, вопросы. У нас есть там гость, даже двое, да? Ну, пожалуйста. Максим из Москвы.
Я прекрасно представляю, как можно почувствовать зло, то есть твое плохое отношение к товарищам, и не только к товарищам.
אני מבין מצוין מה זה נקרא להרגיש את הרע, את היחס הרע לחברים, ולא רק לחברים.
Достаточно покопаться в себе, и вдруг ты понимаешь, что ты не такой уж белый и пушистый, а на самом деле, как ты относишься к другим.
מספיק להסתכל בפנים בתוך עצמך, ואתה מבין שאתה לא כל כך זך ולבן ונקי.
Можно ли как-то доступно рассказать, что такое исправление, не используя термин свет, возвращающий к источнику?
האם אפשר בצורה ברורה להסביר מה זה נקרא תיקון, בלי המושג המאור המחזיר למוטב?
И это касается не только отношения в группе, а отношения к внешним людям, к которым я также испытываю такие же чувства, то есть ненависть.
Свойство отдачи невозможно объяснить и как-то дать ощущение кому-то, потому что его не существует у нас в корне, в нашем нынешнем корне. Невозможно. Это некий вкус, которого у нас нет. Тогда как мы можем дать всякие образы, связанные с этим, кроме самой этой отдачи, самого свойства, самого вкуса. Вдруг ты чувствуешь, что это вещи близкие, что это часть тебя, что ты не можешь навредить им, потому что как ты себе не можешь сделать плохо, и так далее, и так далее, такие вещи. Но в каком ощущении, каким ощущением это сопровождается, это я передать не могу. Это некий вкус, которого в нашей природе нет. То есть есть действия, отношения, можно рассказать об этом, но для вкуса нет слов. Да.
Я говорю не об отдаче, а вот именно исправление. То есть я чувствую ненависть, и мне ее нужно исправить на любовь. Вот какое действие я должен совершить? Вот я понимаю, что этот человек, я думал, я к нему хорошо относился. Потом я покопался в себе и понял, что я на самом деле плохо к нему отношусь.
אני שואל לא כלפי השפעה, אלא כלפי התיקון. כלומר, אני מרגיש שנאה. איזה פעולה אני צריך לעשות כדי להפוך את זה לאהבה כלפי אדם אחר שאליו אני מרגיש את זה?
Что я должен сделать, чтобы исправить вот это отношение? То есть я его уже ощутил. Что мне нужно сделать теперь?
מה עליי לעשות כדי לתקן את ההרגשה הזאת של השנאה? מהי הפעולה? מה צריך לעשות?
רק לחשוב בזמן הלימוד. Только думать во время учёбы о том, что ты хочешь исправить эту ненависть. Через сейчас, через чтение, когда ты связываешься сейчас с силой света, с силой исправления. Нет больше этого. Только в таком виде. Да, пожалуйста. За тобой.
Здравствуйте, я Амир из группы Нетании. Мы обнаружили, точнее, развилось нечто новое. Собираться по домам у членов группы, это включает семьи. Мы, конечно, приглашаем все остальные группы. И мы обнаружили очень интересное явление. Прошлый шаббат. Это было очень увлекательно. И следующий шаббат тоже будет такое же мероприятие. Есть один член группы, он четко соблюдает традиции шаббата. И вот он чувствует, что он в определенном роде отверженный. И хотя все это происходит рано утром, это больше с детьми, с семьями. собираемся, и мы переживаем просто поразительно интересные переживания, и семьи тоже, и дети вовлекаются в все это. И меня интересует вопрос. Следующая встреча у меня дома. Мы с женой, которая тоже интересуется каббалой. Может быть, что-то здесь не совсем правильно происходит, если кто-то из группы не может прийти вследствие субботы. В этом вопрос.
Только один в группе всего лишь, который...
Один поднял этот вопрос, может быть, есть и другие.
А, вы даже не знаете?
Мы знаем об одном, которому это очень мешает.
А другие не приходят и не говорят, почему?
Большинство приходят, и из остальных групп приходят.
Смотри, это проблема, которую нельзя тут решить наверняка. Я не могу сказать вам, хорошо это или нехорошо, то, что вы собираетесь в субботу, и то, что вы делаете, я никогда не вхожу в такие вещи. Но факт, что, конечно, если он соблюдает, то делать нечего.
Но ведь он не может прийти после субботы, мы собираемся.
А это уже что-то другое. А почему он после этого не приходит?
Он хочет... Короче, он не приехал, но у него есть возможность приезжать после субботы.
Если у него есть возможность, он не приезжает, это я уж не понимаю, почему. Может быть, ему просто горько так, что вы делаете это без него, я не знаю. В общем, тут делать нечего. Есть такие и такие. Не страшно. Я не вижу в этом большой потери. У него тоже. Если он не способен приехать, тот, кто находится в вынужденном состоянии, избавлен. Но если уже можно, и он не приезжает, тут уже вопрос. Я не знаю тут, что ему мешает. Да? В конце. Здравствуйте, доброе утро. Асаф из центральной тель-авивской группы. Я прежде всего хотел сказать нашему товарищу из Холона, дать ему некий пример, что сказать что-то по поводу ненависти. Ненависть — это неплохая вещь.
Между группами появляются дискуссии.
Центральный тель-авив. Ненависть — это неплохая вещь, если мы раскроем ее, ведь мы придем к любви. Это как, если у меня есть какая-то опухоль, не дай Бог, или что-то такое, я раскрываю это, иду к врачу, он мне дает лекарство, и все заканчивается. А у нас есть лекарство, которое мы раскрываем.
То есть, если мы обнаруживаем ненависть с помощью света, то это уже в направлении исправления заранее. Ты прав.
Это для нашего товарища. А если продолжать нашего товарища из Москвы, по поводу, на самом деле, каковы действия, которые я могу сделать сам, я хотел спросить Рава, задать ему такой вопрос. Сейчас мы еще не раскрыли фараона, но как 10 казней? Я спрашиваю о 10 казнях. Является ли это моим действием с самим собой, которое я должен дать своему эгоизму, эти удары, какие-то ухищрения, всякие вещи, или только подъем мана может привести к этим казням, ударам?
Мы не можем сделать самостоятельно ничего. Ты опять пытаешься нажать эти 1000 кнопок на стенке. У тебя есть только одно действие — вызвать свет. Ничто кроме этого. Свет, который воздействует, он произведет все действия. Ты не знаешь, в каком порядке. Ты не знаешь, что нужно, что не нужно. Ты как маленький человечек, должен только жать все время на одну и ту же кнопку.
Вопрос может быть, где моя энергия, если я должен давить на одну кнопку, которая, я знаю, в конечном счете даст мне удары. Где энергия?
Нет, неправильно. Почему удары? Ты пытаешься достичь благо.
Но ведь казнь первенцев.
Минуточку, откуда ты знаешь заранее? Фараон не знает. Фараон говорит: я не согласен. Я не согласен двигаться ради отдачи. И все. Тогда ощущает удар. Но он, человек, никогда не различает удара. Не различает. Мы продвигаемся обычным образом. Я думаю, это вот так раскрывается. То, что раскрывается падение, спуск. Давай скажем так. прошел, допустим, конгресс. После этого я ощутил, например, некое падение. Что ты чувствуешь, думаешь, в следующий раз ты не придешь на конгресс, зачем мне падение? Так или нет?
Ну, приехать я, конечно, приеду.
Почему?
Для следующего подъема.
Все-таки ты думаешь о хорошем. И мы должны думать только о том, как нажать на кнопку. Что по дороге происходит, мне нужно укрепление от группы, чтобы она помогла мне пройти все состояния. Нет выхода. Я еду по такой дороге, на которой полно таких помех и препятствий. Просто все время. Но я должен пройти их на скорости, с постоянством, и это зависит от группы. И только нажимать на одну кнопку передо мной цель, и группа мне поможет, чтобы я все время ехал, невзирая на весь этот ужасный путь, чтобы только продвигался вперед. Ты не должен думать, что там произойдет по дороге, это не твое дело, ты и не знаешь никогда. Ты не можешь различить заранее.
Но мы читаем то, что мы читаем.
Ну, то, что написано, ты не знаешь, что это написано, когда это написано и что это относительно тебя говорит.
А что по поводу ухищрений, которые я должен делать? Эгоизм, где это выражается?
Какие
ловушки? Ухищрения, которые мы говорили. Ухищрения для эгоизма, может, я не так понял.
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Дай этот пример.
Ну, какие-нибудь...
Я знаю очень простую вещь. У меня есть группа, у меня есть учеба. Я должен прийти в группу, находиться с ними вместе, учиться как можно больше, где наши... объединенное желание, объединенный хисарон, который мы собираем, и с этим объединенным хисароном, с этой потребностью, где этот свет во время учебы. Мы хотим, чтобы этот хисарон, это желание превратилось в кли. Мы хотим единства. Единство — это уже духовное ощущение. Это то, что мне нужно. И все. Ничто кроме этого. Все прочее, что мы выстраиваем, кроме учебы, группы, с ожиданием света и его воздействия, чтобы раскрылась нам духовность, Творец. Кроме этого, ничего нет. Все прочее вокруг — это распространение, трапезы, самые разные вещи, которые мы делаем. Все это для того, чтобы сформировать, оформить эту простую вещь. Я сижу с товарищами, мы находимся в намерении на то, чтобы в нашем общем желании притянуть свет. Какие еще ухищрения? Может быть, мы должны вместе сидеть, трапеза, есть, пить, навести порядок в нашем месте, заниматься распространением. Все это вокруг. Но будь сосредоточен вот на этом. Это называется правильная кнопка.
Спасибо.
Новые, которые еще не задавали. Ты еще не спрашивал сегодня? Ну, дайте ему микрофон. Вон там сзади. Передайте микрофон.
Что общего между обязательным и отдачей? Есть отдача, есть обязательное, что каждый для себя или, может быть, для группы. Как это? Вы обязательный минимум, тоже отдача?
Обязательно это отдача. Правильно. Если ты относишься к отдаче только к отдаче, а все, что у тебя получается, отдать жизненно необходимую, ты отдаешь, это нет выхода.
Секундочку, что-то простое. Я, допустим, голодный, хочу съесть стейк. Это для меня обязательно. Если я не поем, то я умру, то... Этот стейк,
ну, видим,
это как...
видим по тебе. Видим по тебе.
Ну, понятно, я два стейка ем, в этом вся проблема. И вот то, что я ем стейк, это что, это отдача? Я как-то...
Если ты ешь как жизненно необходимое, обязательное, то да. Что значит обязательно? Ты был бы рад не есть, а продолжать, ну, буквально на воздухе работать. Так, все твое стремление только к распространению, к отдаче, к любви к ближнему, только в этом направлении. Но чтобы жить, тебе нужен этот стек. Кому-то другому достаточно салата, а тебе нужен стек. Это не важно. Это не почитается и не порицается. Возьми его и продолжай. Но снова, проверка. Был бы ты более доволен даже и без этого обходиться? Это верно или нет?
Это очень тяжело, то, что вы сейчас сказали.
Вот это называется жизненно необходимое, обязательное. Вот это называется обязательным, иначе нет. Так ответила Рабаш.
То есть выяснение в том, что обязательно, что нет, это что может казаться от этого, и тогда что, болеешь? Я пытаюсь выяснить.
Нет, нет и нет. Это неправильно. Ты снова только нажимаешь на одну кнопку. Твоя голова, твои намерения, твое сердце там, в цели творения. А то, что по пути, давай я съем что-то, иначе я не выдержу, упаду. Давай. Но твоя голова там. Как мы говорим, Рабаш нам пишет в своих статьях, есть люди, которые не едят, не пьют, не спят, полностью только занимаются общественными потребностями. Так что, ты действительно видел людей, которые вот так способны вести? Это называется, что он не ест, не пьет, не спит. Потому что он, голова его занята не этим. Это он делает как вещи обязательно необходимые. К этому надо прийти. И поэтому, когда ты это делаешь, когда ты ешь, чтобы поддержать свое существование только без иных намерений, а только для того, чтобы... То тогда и это все тоже входит в рамки отдачи. И вот это так происходит, что у тебя нет ничего, даже если ты вроде бы и получаешь, это не называется получением. Все это только после... идет за намерениями. Да, приятель. Кто это мы?
Мы — это группа.
Группа? Вот это называется южноамериканец. Широкая душа, все открыто.
Мы... Нам тяжело изменяться, верно? У нас нет силы измениться.
Верно, у нас нет, безусловно.
Теперь мой вопрос. Я стараюсь измениться.
Все-таки. Ну так ты просто зря работаешь.
Нет, мой вопрос теперь. Какова правильная молитва?
Это верно. Измениться, для того, чтобы измениться, нам нужна молитва. Правильная молитва. Это называется Исраэль, Тора и Творец. Едины. Я хочу прийти вместе со всем миром, вместе со всеми товарищами, вместе со всеми ближними, ближний, родной, неважно, как все это назвать. Я хочу прийти к состоянию, что все мы будем объединены, и с помощью нашего объединения мы вызовем, доставим наслаждение Творцу, как Он нам, для нас, добрый, несущий добро, нет никого, кроме Него, так и мы для Него добрые, несущие добро, и нет таких, как мы. Нет больше таких, как мы. Тогда будет Он и имя Его едины. Он — это Он, свет, а имя Его — это мы, кли. И мы приходим к объединению, к слиянию.
Это называется молитва общества?
Это называется молитва общества. Ты за всех молишься. Да.
Спасибо.
В сущности, вот это снова та молитва, то намерение, которое Авраам только настолько хотел привести в действие в Вавилоне. Он хотел вызвать немедленно вот это исправленное состояние, которое раскроется, и все. Давайте исправим, давайте взмолимся. Молиться называется «Я сужу себя». Насколько я в этом состоянии неисправен, чего мне не достает, чтобы исправиться. Как мы можем сделать это? Короче, прояснение состояния. Молиться — это молить себя. Это не просить, не выпрашивать у Творца, некого тут просить. Это высший свет, находящийся в абсолютном покое. Он в себя включает мысль, но ты не можешь, когда ты молишься, ты хочешь соотнести с ним эти свойства, эти ощущения, которые есть у тебя. А в этом проблема. Мы больше должны судить себя. Молитва, когда я проверяю себя, чего во мне недостает, где я хочу, чтобы подействовал свет, где я обнаруживаю недостатки хиссарона, туда и попадает свет, там он и действует. Я должен только раскрыть свои хиссароны, потребности. Я стою против Абсолюта. Нет в нем изменений. Ни в хорошую, ни в плохую сторону. Все, абсолютно все во благо. Если так, что же просить? Он изначально все дает. Я должен только раскрыть в себе те места, где я вижу, вот здесь я должен сейчас исправить их. И все. Вот это называется молитва. И поэтому, в сущности, она вся направлена на меня, насколько я раскрою то, чего мне недостает, для того, чтобы уподобиться отдаче, свету. Да, вот он еще не спрашивал, вот этот парень сзади.
Здравствуйте. Яир из хайфской группы.
О, Хайфа.
Я хотел выяснить. Наше название — это каббала народу, как бы. Цель — это каббала для народа. Мы сейчас говорили о месте ненависти до этого. Теперь над ненавистью, как бы во внутренней группе, мы должны прийти к этапу, когда раскрывается ненависть, а потом любовь должна покрыть это.
Да.
То есть моя мысль говорит, что в том месте, когда есть покрытие, и это распространяется по сторонам, то то, что приведет к тому, чтобы наши внутренние действия, то, что вы говорите, сменится состояние быстрее любви и ненависти, и любовь будет распространяться по всем сторонам, она будет распространяться и в народ тоже, то есть на этом уровне, что на все стороны, то есть она обернет нас в какую-то оболочку, такой волной любви, благодаря этому внутреннему действию, которое мы сделали между собой, так? Несмотря на то, что между нами это...
Но я надеюсь, что так и будет. Мы хотим вобрать во все наше отношение теплое, сердечное, весь народ и весь мир. Насколько это уже они прочувствуют, насколько они пожелают такого отношения с нашей стороны. Ну, мы постараемся, чтобы это произошло. Да.
У меня еще один вопрос. Я хотел выяснить еще кое-что, что вы напоминали, упомянули на прошлом уроке по поводу имен Творца. Есть в буквах, как бы в словах Торы, все слова Торы — это имена Творца. А это слова просто обыкновенные, как каждое слово. И вопрос, почему же каждое слово, которое есть в Торе, — это имя Творца?
Это его раскрытие. Имя. Именем называется схема желания, направленного на отдачу. Все слова в Торе, они все являются действиями Творца, его раскрытиями, формами отдачи. Это то, что имеется. Не обращай внимания на саму историю. Но если вот мы возьмем все эти знаки, буквы — это символ, если мы возьмем все эти символы от самой первой буквы «бет» и до самой последней буквы «ламет», все они схемки. Вот так надо навести порядок в желаниях, в причинно-следственном порядке, причины и следствия в таком порядке, танта, тамим, некудот, тагин, отиот правильные, и желание получать общее получат с их помощью формы, самые разные формы, как тесто, из которого создают форму прекрасного, допустим, пышного хлеба, пока не приходят к завершению. Все эти символы, в них имеются танта, тамим, некудот, тагин и атиот. Тамим – вкусы буквально, это света, которые распространяются внутри кили. Урод – это света, которые выходят из кили. Эти килим начинают понимать, что такое вход и выход света. После этого у тебя приходит желание, которое формируется из этого. Короче, у тебя там есть вся информация обо всем раскрытии Творца. Поэтому Тора – это ораа, указание, как раскрыть Творца полностью с помощью всех тех состояний, которые человек должен пройти, и каждый человек должен их пройти. Имеются люди, которые... Неважно, это здесь уже, это уже к разновидностям судеб и душ относится, но каждый должен участвовать в том, что он проходит всю букву, всю Тору от начальной буквы Бет до завершающей буквы Ламет.
Амит из Хайфы напоминает нам, что мы находимся в особом периоде. У нас сейчас множество конгрессов в Европе, в Москве. Ближайшее мероприятие — это введение в Кабалу в ближайший вторник. Можете вы объяснить значение этого? Это будет по всем домам Кабалы, по всему Израилю. Это позволит присоединиться новым людям к нашей учебе.
Наука Каббала, прежде всего, посмотрите, она называется наукой, хохма. И наука — это хохма. Она не может быть, чтобы просто человек так любительски, после учебы, полеживая на диванчике, открыл книжечку, почитал. Нет, это тоже ни в коем случае я не пренебрегаю этим, но наукой... Наука Каббала называется, потому что человек ее изучает, учится, то есть школа, университет, какие-то курсы. Мы открываем особые курсы. В течение нескольких месяцев человек приобретает сумму знаний, насущно необходимых для него, во-первых, для того, чтобы понять, что такое наука Каббала. Мы не нажимаем на него, он не должен над собой работать, он не должен себя исправлять. Прежде всего, он приходит и получает некую сумму знаний, без которых он вообще не знает, где он находится. Ему объясняют, как устроен этот мир, как устроен духовный мир, какая взаимосвязь между мирами, как мы переходим из этого мира в мир духовный, что такое управление и руководство, каков корень души и как его достичь, что такое удача, мазаль. К нам приходят света в форме нозель, капель, капающие такие света, отношение Каббалы к разным вещам, к верованиям, религиям, к науке, к строению нашего мира, относительно духовного мира. Мы как проекция его. Время движения, место восприятия реальности. Есть очень много тем, свободный выбор, о котором мы сегодня говорили. Какое действие мы действительно действуем, а все остальные действия, на них мы просто теряем время и силы, и так далее, и тому подобное. Все эти вещи ему надо изучить систематически, централизованно, чтобы он мог задавать вопросы учителю и учителю квалифицированному, который у нас учится уже очень много лет и прошел экзамены, контрольные проверки, сам учитель прошел. Наши учителя — это очень квалифицированные, готовы к этому. И в очень короткое время человек, который учится на курсах, он приобрел знания. Я видел, что это так и происходит. Но если он не находится в таком месте и в правильном порядке учебы, всегда у него будут недочеты и просмотры. Как человек, который не закончил школу и идет куда-то дальше учиться или работать, но у него будут просто... Он не будет знать просто таблицу умножения, скажем так. Поэтому я очень рекомендую войти в такие курсы. Не обязательно кончать все три курса. Может быть, один, два, сколько их там? Три, по-моему, у нас. Шесть. Ага. Вот видите, уже это уже серьезно, это уже охватывает, видимо, докторат, диссертацию.
Это изменится.
Что изменится? Три семестра, ну объясни несколько слов, скажи.
У нас есть три семестра, два считаются база, основа, третий семестр — это ассортимент разных возможностей, там можно уже находиться много лет, если хотят. У нас есть ученики, которые третий семестр учатся много лет.
То есть третий семестр, он такой...
Это уже углубленное изучение.
И они не хотят оставлять этих курсов, короче, и продолжают учиться.
Да, очень правильно, есть много таких.
То есть я зря их жду тут. Очень хорошо. Наши учителя, а там лучше меня. Очень хорошо, я об этом подумаю. Очень хорошо. Я не знал. Короче, я очень рекомендую. Это первое мероприятие, а потом целая серия. Я выезжаю на рекламирование двух моих книг в Италию. Кроме того, там будет несколько лекций в Риме, может быть, еще и в Милане, это еще не точно, а в Риме наверняка через пару недель. Оттуда будет трансляция. Потом, через неделю после этого, я возвращаюсь, а потом еще через неделю я лечу в Испанию. В Испании также есть пара книг, которые издает издательство испанское в Мадриде. Там тоже будут лекции и реклама книги. И, кроме того, потом я возвращаюсь, это тоже транслируется, и потом еду на конгресс в Москву. Вы можете во всем этом участвовать вместе со мной в виртуальной связи и помочь мне в этом чрезвычайно. Короче, есть нам что делать в мире. Да, пожалуйста. У нас также есть трапеза.
Да, у нас есть завтрак здесь.
Тоже кое-что. Почему?
Кстати говоря, для всех групп.
Хорошо. Кстати, это то, что я хотел спросить. Это хорошо, что вы тут едите в пятницу утром, или стоит изменить... А хорошо ли то, что вы едите? Может быть, изменить меню? Вот этот стейки хочет... Хорошо. Потому что если вы хотите каких-то изменений в меню, вполне. Самое лучшее то, что есть. Хорошо. Ну, пожалуйста.
Мы заканчиваем объявлением. Все связано с тобой. Каббала народу приглашает тебя на вводную лекцию, занимательную, с лучшими лекторами. 3 мая, ближайший вторник, 7 вечера. Приглашайте своих товарищей. Сейчас мы перейдем к клипу, связанному с этим. Землетрясение потрясло Японию.
Зачем из-за хохок?
Хорошо, что Восток такой дальний. 50 шекелей за литр? Из-за кризиса в Саудовской Аравии подняли цены. Хорошо, что машина такая маленькая. Ты мне не поверишь. Сара меня выбросила, говорит, что я эгоист. Хорошо, что я не эгоист.
נשורת רדיואקטיבית שמקורה ביפן הגיעה לישראל.
Радиоактивность приходит в Израиль. Дальний Восток уже не настолько дальний.
הכל קשור אליך.
Все связано с тобой. 3 мая в 6:30 вечера введение в науку Каббала в домах Каббала народу по всему Израилю. Мы приглашаем тебя. И тебя послушайте. Подробности по телефону 1700-509-209 и на сайте КАБ-ТВ. Вход свободный при условии предварительной записи. Мазаль, ты здесь?
הלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שלי, הלכת שלך.
הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי. האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בתור וברע. חג ביחד, חג ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בתור שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי. הבית שלך זה העוגן שלי. האהבה שבך נמצאת גם בי.
הכאב שלך הוא הסבל שלי. האושר שלך זה השמחה שבי. הפחד שלך זה הרעד שלי. העולם שלך הוא הכל בשבילי.